Выуживать телефон из речки не имело смысла, и я не стал этого делать. С тех пор Тамара мне не звонила. То есть звонила, наверное, но не могла дозвониться, потому что свой мобильник я утопил. Но она и не приезжала. Близилась осень. Прохладнее становились ночи, да и дни тоже. Чаще и продолжительнее становились дождики. Когда небо хмурилось, я задраивал окошко слева от монитора, выходящее в сад. Дождь барабанил о жестяной подоконник. Я барабанил пальцами по клавиатуре. Слова капали в текст и текли горизонтально струйками строчек. Я по-прежнему посвящал лучшие часы возлюбленной своей прозе. Ничто не отвлекало меня. И только приглушенный благовест Васьковской церквушки отмерял мое время. Но однажды мои занятия были прерваны неожиданным стуком в дверь. Надев штаны, я пошел открывать. На крыльце стоял сосед Вячеслав.
«Здорово!»
«Здорово!» В тоне его приветствия мне послышался вызов. «В дом-то пустишь или как?» «Заходи».
«Ты, собственно, по какому случаю?»
«Ни по какому. Ленка дома не ночевала». «А я тут при чем? У меня ее нет».
«Вижу», — пробурчал Вячеслав хмуро.
«А почему у тебя штаны расстегнуты?»
«Гостей, понимаешь, не ждал».
Озадаченный не столько самим визитом, сколько его ранним временем, я поинтересовался у Вячеслава, почему он не на работе. Оказалось, что день был субботний.
«Совсем ты, сосед, опустился», — строго заметил Вячеслав.
«Даже Миха субботу от пятницы отличает. Надо тебя взбодрить». Разумеется, под ремнем у Вячеслава была бутылка. Мы сели с ним выпивать у меня на кухоньке. Мне показалось, что, успокоившись на мой счет, сосед забыл и про свою Ленку, потому что разговор у нас пошел на отвлеченные темы. Но после третьей или четвертой рюмки мысль Вячеслава неожиданно вернулась. Не к Ленке, но к моей персоне.
«Вот не пойму я, сосед, почему ты все лето в отпуску? Может, по вредности? Колись, где такую дают? А то я железо гну, а гуляю 2 недели в год».
Пришлось мне колоться. Я поведал Вячеславу, что я литератор, типа писатель, и что, хотя сижу на даче, но все время при деле. А чтобы он мне не завидовал, я, как водится, соврал ему, что гнуть слово не легче, чем железо. Вячеслав мне, естественно, не поверил.
«Ладно, проехали», — сказал он. «Обходишься без работы и молодец. Но как ты обходишься без бабы? Вот вопрос. Что-то я твою супружницу давно не видел».
Я уже было открыл рот, чтобы что-то ему ответить. Не помню сейчас, что именно, но это не важно, потому что ответ мой прозвучать не успел. «О ком тут речь?» — раздался в дверях знакомый голос. Это была Тамара.
«Легка на помине», — пробормотал Вячеслав, смутившись.
«Ладно, мне пора». Он засобирался и через минуту исчез, прихватив с собой недопитую бутылку. Ошеломленный Томиным внезапным появлением, я замер, не решаясь подойти и обнять ее. Я ждал немедленного разноса за свое раннее пьянство, за бардак на кухне, да мало ли еще за что. Но странное дело, Тома выглядела почти такой же смущенной, как сбежавший Вячеслав. «Знаешь», — сказала она тихо, — «я тоже хочу с тобой выпить». Я ушам своим не поверил. «Но он, Вячеслав, унес водку». «Это не страшно», — улыбнулась Тома застенчиво. «У меня есть кое-что получше». И она достала из сумки бутылку коньяка. Теперь я был не просто ошеломлен, но ошарашен. Приводя в порядок обеденный стол, я пытался сообразить, чему приписать Томину небывалую душевность? Если она приехала праздновать покупку новой квартиры, то где фанфары? Почему она не выглядит победительницей? Грудь мою уже теснила тревожным предчувствием, но я не спешил с расспросами, полагая, что лучше будет, если дело разъяснится за рюмкой. Наконец все было готово. Мы сели за стол. Тамара собственноручно открыла коньяк и налила нам обоим. «Поехали?» Заметно волнуясь, она подняла свою рюмку. «Куда поехали?» — уточнил я осторожно. «За что мы пьем, дорогая?» «Сейчас узнаешь». Она залпом осушила рюмку и закусила яблоком. Я сделал то же самое. «Ну, рассказывай». Тома опять засмущалась, но постаралась себя преодолеть. «Рассказываю. В общем, у меня, как говорится, две новости. Хорошая и плохая. То есть плохая для тебя, а может и неплохая. Я не знаю, я ничего не знаю. Давай еще выпьем». Мы выпили еще, но, кажется, Томе это мало помогло. Тем не менее, она продолжила. «Новость первая. Квартиру мы нашу не продаем. Ты рад?» Сбитый с толку, я лишь пожал плечами. «И новость вторая. Я в ней больше не живу». «Вот это интересно», — пробормотал я. «Можно подробнее?» Тамаре понадобилось опять выпить. «Мне тоже. Понимаешь?» — сказала она, восстановив дыхание. «Мы познакомились в этом риэлторском агентстве. Он тоже квартиру покупал. Мы подумали, зачем нам две?» «Вам?» — мертвее переспросил я. «Нам», — прошептала она, и в глазах ее показались слезы. Я встал. Я был страшен. «Я тебе звонила!» — закричала Тамара. «Я звонила! Звонила! Почему ты был недоступен?» Уронив табурет, я вышел из кухни. Через минуту вернулся. Тома, рыдая, грызла яблоко. Не говоря ни слова, я сгреб со стола сигареты, рванул с гвоздя свой зонтик и выбежал из дома прочь. Я шагал и шагал, шагал, куда глядели глаза, а они глядели, не видя. Вот и дождь начался, а я все шагал. Вдруг откуда-то донесся детский голосок. «Дяденька! Дяденька!» Но и уши мои слышали, не слыша. Не сразу я понял, что голосок обращен ко мне, а когда понял, то машинально вскинул руку с часами. 2:15, девочка!» Сказав это, я осознал, что передо мной действительно стоит мокрая девочка, а в руках у нее какой-то сверток. «Дяденька, возьмите собачку», — повторила она, видимо, уже в который раз. «Давай», — сказал я, не раздумывая, и принял у нее сверток, в котором немедленно что-то запищало. «Спасибо», — улыбнулась девочка и побежала от меня по лужам. Надо было спросить, как зовут собачку. Но я не догадался. Да я девочкиного-то имени не знал. Вернувшись домой, я внимательно изучил содержимое свертка. Существо оказалось мужского пола, примерно 1,5 месяцев от роду. Заглянув в святки, я нарек его Филиппом.